События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». Сегодня ее для вас проведут Наталья Мещерякова и Евгений Антонов, наш продюсер Сандра Лыпиня. Начнем с тем, которое обсудим с вами сегодня, 16 мая. Буквально час-полтора часа назад в Стамбуле завершились первые после трехлетнего перерыва переговоры делегации Украины и России, и мы начинаем с обсуждения именно этой темы.
Далее будем говорить о том, что латвийская группа Tautumates прошла финал Евровидения. Этот финал пройдет уже завтра. О том, каким было выступление наших девушек и с каким настроением они подходят к завтрашнему дню, расскажет наш коллега, который находится в Базеле.
Обсуждается вопрос о выплате компенсации для коммерческих пассажиров, которым полагаются скидки. В этом вопросе разбирался наш коллега из службы новостей Никита Андреев.
Уже в 21 раз завтра в нашей стране пройдет акция «Ночь музеев». В целом около 245 музеев и других учреждений будут открыты. Ну а чего ждать от «Ночи музеев» в Даугавпилсе, расскажет наш коллега из латгальской студии Латвийского радио.
Ну и продолжается наш предвыборный проект на встречу муниципальных выборов 7 июня. Мы в рамках этого проекта представляем вам интервью с лидерами 10 рижских списков. Сегодня пришла очередь Регины Лочмалы из партии «Саскания». Напоминаю, что нашу трансляцию можно смотреть на нашей странице, также во всех наших соцсетях. Переходим к нашим темам.
Подробности на Латвийском радио 4.
Итак, переговоры в Стамбуле сегодня все-таки состоялись, все-таки потому что в какой-то момент стало казаться, что это все какой-то очень странный водевиль, от которого вообще не будет никакого политического разрешения. Переговоры формально были назначены еще на вчерашний день, но, по крайней мере, там находился президент Украины Владимир Зеленский, который готов был эти переговоры вести с Владимиром Путиным. Туда же мог подъехать и Дональд Трамп, который давал сигналы, что при наличии Путина он тоже приедет. Но Путин решил не ехать и вместо себя направил делегацию, которая, в общем, сопоставима с той, которая была на прошлых переговорах 3 года назад, тоже в апреле 2022 года она была тоже в Стамбуле, шли те переговоры. Ее возглавил советник президента Путина Мединский, который известен тем, что он был министром культуры и написал несколько книг по истории. Итоги этих переговоров оставили, прямо скажем, смешанное такое впечатление. Но о том, с каким настроением туда ехала украинская делегация и чего вообще можно было от этих разговоров, переговоров получить, об этом мы сегодня поговорили с директором Украинского института политики Русланом Бортником.
Обсудим сегодняшние переговоры в Стамбуле. Они состоялись спустя день после того момента, когда предполагалось, что они должны пройти, и совсем в ином составе, чем предполагалось. С каким вообще настроением приехала украинская делегация сегодня в Стамбул и какие цели она ставит на эти переговоры?
Для Украины эти переговоры вынужденный шаг. Если бы не требования со стороны американской администрации, очень четко выраженные в знаменитом посте Трампа, в котором он призвал немедленно начать эти переговоры, принять в них участие, то, возможно, мы бы и не увидели бы украинскую делегацию в Стамбуле. Поскольку все же участие украинской делегации в Стамбуле, оно ставит вопрос и относительно указа украинского президента от 2022 года, в котором признавалась невозможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, и относительно риторики, которая все время поддерживалась в украинском обществе в отношении того, что никаких переговоров с агрессором не может быть, а любая идея любого перемирия, она играет только на руку Москве. Поэтому мне кажется, что для Украины эти переговоры, конечно, неудобная достаточно конструкция, но эти переговоры еще раз показали, что продолжается борьба двух стратегий ведения переговоров. Украино-европейской стратегии нарратив направлен на достижение, прежде всего, безусловного прекращения огня. И организации дебатов, публичных дебатов между Путиным и Зеленским. Это то, с чем украинская сторона работала на переговорах в Стамбуле. И при этом Украина пытается таким образом обнулить российские предварительные требования, которые Россия выдвигала и Украине, и Западу для подписания соглашения о перемирии. И российский подход, подход, направленный на достижение стратегического соглашения. Соглашение фактически о разделе зон влияния, частью из которого будут вопросы, касающиеся Украины, но там большинство вопросов касаются Европейского Союза, НАТО, договоренности с США. Россия хочет соглашение о разделе сфер влияния. Украина хочет перемирие, которое позволит выиграть время и сохранить в то же время западную поддержку.
Есть ли какое-то представление о том, что в рамках тех переговоров, которые мы сейчас видим, в целом может быть достигнуто? Много говорилось о том, что с российской стороны приехала делегация, которая неполномочна решать никакие вопросы. Да? Уровень украинской делегации в ответ на это тоже был соответствующим образом понижен. То, что происходит в эти дни в Стамбуле, вообще дает ли нам какие-то надежды на мирное, пусть не урегулирование, но хотя бы установление временного режима прекращения огня?
Пока что мы видим продолжение войны только другими способами, дипломатическими. Хочу немножечко восстановить вам логику событий. Все началось с давления американской стороны на обе стороны в части прекращения огня, прекращения боевых действий, на что российская сторона предложила трехдневное перемирие на День Победы. Украинская сторона ответила требованиям продлить это перемирие на 30 дней, получила поддержку европейских партнеров и США в этом вопросе. Москва, в свою очередь, продолжая эту линию на политическое и дипломатическое айкидо, Москва, в свою очередь, потребовала прямых переговоров в Стамбуле, а украинская сторона сказала, что тогда они должны идти непосредственно между Путиным и Зеленским. После того, как украинская сторона заявила, скажем, запрос на дебаты, публичные дебаты между Путиным и Зеленским, российская сторона, прекрасно понимая, что эти дебаты выиграть у Зеленского крайне сложно, если вообще возможно, с точки зрения рейтингов даже Трампу в овальном кабинете не удалось. И российская сторона технически снизила уровень делегации, уровень представительства до фигур, с которыми Зеленскому нет смысла, резона дебатировать. До фигур, которые продолжают российскую линию на имплементацию Стамбульских соглашений марта-апреля 2022 года. Россия не хочет начинать с нуля переговоры, именно поэтому она сформировала делегацию во главе с Мединским, который как раз и занимался и вел переговорный трек 2022 года, когда России удалось добиться предварительных согласий от Украины, якобы удалось добиться, и на нейтральный внеблоковый статус, и на сокращение армии, и на де-факто российский статус Крыма, на многие-многие уступки. Вот Россия с этого уровня хочет начинать диалог. Сейчас это борьба, сейчас это война, другими методами продолжается. Пока что ни одна сторона не готова совершать и идти на коренные уступки, на экзистенциальные уступки. Но в то же время я настроен умеренно оптимистично, потому что если все же сравнить нынешнюю ситуацию с ситуацией, например, шестимесячной давности, то представить себе прямые переговоры между Украиной и Россией и в целом смену нарратива политического на нарратив переговоров завершения войны с нарратива войны до победного конца в Европе и по обе стороны от линии фронта было очень сложно.
Это директор Украинского института политики Руслан Бортник, который сдержанно оптимистично смотрит на сам тот факт, что впервые за очень долгое время Украина и Россия оказались за одним столом переговоров, где обсуждается какая-то попытка урегулировать и начать мир вместо боевых действий. Давайте попробуем в этом спокойно конструктивном ключе оценить то, что мы к настоящему моменту знаем об итогах переговорного дня, первого переговорного дня, возможно, будут еще, который завершился в Стамбуле сегодня. Итак, первое, о чем договорились, это подтвердили обе стороны, что будет обмен пленными 1000 на 1000. Мы не знаем, в какой день он произойдет, но он точно будет. В общем, дата пока не сообщается. Это, если этот обмен состоится, мы на это очень надеемся, станет крупнейшим обменом пленных между Украиной и Россией с момента полномасштабного вторжения российского. Возможен еще один раунд переговоров Украины и России. Это обсуждается прямо сейчас. Об этом сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров. Мы знаем, что сразу после того, как эти переговоры закончились, с Трампом был телефонный звонок. В нем приняли участие лидеры Франции Макрон, Британии Стармер, Владимир Зеленский, лидер Германии Мерц и польский лидер Туск. Этот разговор уже состоялся. В ближайшее время, как ожидается, стороны представят контуры возможного будущего прекращения огня, и обсуждается также возможность прямой встречи Зеленского и Путина. Это конструктивная часть. Теперь часть, которая конструктивной отнести очень тяжело. Это, собственно говоря, почему эти переговоры закончились гораздо раньше, чем они должны были закончиться. Они закончились после того, как российская сторона, это говорит украинская сторона и подтверждают западные журналисты, предъявила определенные требования. Она потребовала от Украины, чтобы украинские солдаты, солдаты ВСУ, покинули все территории, которые Россия сейчас оккупирует, те, которые сейчас записаны в российскую конституцию. Речь идет о Донецкой, Луганской республике, о Запорожье и о Херсонщине. И там было сказано, что если сейчас эти регионы не будут оставлены украинскими солдатами, то в ближайшее время будет вестись речь уже не о 4, а о 5 регионах. И, в общем, вот это фактически формат некого ультиматума. На этом украинская сторона эти переговоры и завершила. Насколько это можно назвать конструктивной атмосферой для будущих переговоров? Ну, возможно, ничем другим они сегодня закончиться и не могли. Мы просто это отметили. Будем следить за дальнейшим развитием этой дипломатической активности. А пока переходим к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
Вчера в Базеле завершился второй полуфинал песенного конкурса Евровидения, и таким образом стали известны все финалисты, которые будут бороться за победу, и что особенно приятно говорить, что среди них наша латвийская группа Tautumeitas, наши девушки выступили, но разные были эпитеты в соцсетях, как они выступили, это было очень много позитивных отзывов, люди хвалили и хореографию, и их внешний вид, и стилистику самого шоу, там действительно было и есть на что посмотреть. Шоу удалось, и вот мне особенно понравилось. Жень, ты смотрел?
Я посмотрел сегодня в записи, вчера в прямой трансляции не видел, но весь номер сегодня
отсылка посмотрел. Отсылка к котику, да?
Да-да-да, это было очень красиво.
Это же так трогательно тоже. Те, кто не смотрели, может быть, мы вас заинтриговали, и вы завтра включите экран или посмотрите это выступление. Действительно, очень красиво. Все задействовано, девушки, экраны. Вот приятно было посмотреть. Так что да, мы в финале, это второй год подряд после долгого перерыва. В том году Донс нас порадовал такой же новостью, пройдя в финал. И в этом году Tautumeitas, наши 6 девушек. Но давайте же поговорим, с какими чувствами девушки встретили эту новость. Об этом нам расскажет наш коллега Эвелс Дуклс, журналист латвийского телевидения, который вот все эти дни в Базеле, ну и вчера тоже присутствовал при таком приятнейшем моменте.
Эвелс с нами на прямой видеосвязи. Привет, как настроение?
Привет, привет. Ой, знаете, жарко, жарко у нас здесь в Базеле, плюс 24, знаю, что в Риге прохладно.
Немного холоднее.
Отсылаю вам все, отсылаю вам все наше тепло. И вчера вечером в арене тоже было очень жарко, когда назвали, что Латвия проходит в финал Евровидения, то арена просто взорвалась бурными аплодисментами, овациями. И после того, как девушки уже вышли со сцены, они поделились, что это были какие-то неописуемые эмоции у них. Это этот день они запомнят до конца своих дней. И вот, наверное, где-то в час полвторого ночи мы приехали в гостиницу, и такой приятный сюрприз был для девушек. Их встречали близкие, семья, партнеры. И вот такая очень милая встреча состоялась уже в гостинице. Но на этом все не закончилось, потому что в 4 часа утра опять делегации приходилось вставать, чтобы девушек готовить уже к сегодняшним генеральным репетициям. Где-то в 9 часов утра девушки отправились в арену, чтобы пройти репетицию парада флагов. И вот буквально пару часов назад началась уже генеральная репетиция тоже со зрителями. И сегодня в 9 часов вечера по нашему времени состоится еще одна, уже, ну, я бы не сказал, что это репетиция, это будет тоже со зрителями. И эту репетицию будут оценивать национальные жюри каждой страны. Следовательно, сегодняшний вечер будет очень важен для нас. Девушки должны выступить максимум и показать все, на что они способны.
Эвелс, расскажи, с каким настроением девушки подошли к сегодняшнему дню? Что у них на душе?
Да вроде все хорошо. Усталость, конечно, присутствует, потому что, ну, сами понимаете, пару часов только могли поспать они. Сейчас вот в гримерках они пытаются немножко отдохнуть, поспать, набраться сил перед вечерним эфиром. Не эфиром, но для национального жюри эфиром. И улыбка есть, конечно, но и грусть, не грусть, а усталость в глазах тоже присутствует.
А если в целом вот сравнить с выступлениями других участников вчерашнего второго полуфинала, первый мы уже успели обсудить, но вот по поводу второго интересно. Довольно много оценок, действительно, я сегодня и в Фейсбуке, и в Твиттере видел много западных публикаций. Многие европейские зрители действительно просто в восторге от выступления латвийского коллектива. А как вот смотрелось это, находясь внутри, по сравнению с другими участниками? Есть ли ощущение, что мы, не знаю, в жанре фаворитов? Или как вот мог бы ты оценить примерно, в каком статусе мы приходим ко дню финала?
Сложно оценить, потому что здесь в таком пузыре делегации все дружные, все друг друга хвалят, все говорят друг другу хорошие слова. Но вот, допустим, Великобритания, участницы Великобритании говорят, что мы их главные фавориты. Mm-hmm. Кончита Вюрст тоже говорила, что что наши девушки для нее самые большие фавориты в этом году. И сами организаторы, технические работники конкурса Евровидения говорят, что наш номер один из самых сложнейших в этом году. Технически это все сделать. И мы сами видели результат. Это было бомбически. Ну, а так, в целом, трудно прогнозировать и говорить о том, фавориты мы, не фавориты. Мы точно показали все, что мы могли, в наилучшем образе и качестве.
Да, действительно. Это был Эвелс Дукулс, журналист латвийского телевидения, с нами на прямой видеосвязи из Базеля. Удачи нашим, болеем завтра всем. И тебе тоже там удачи.
Спасибо.
Спасибо большое.
Ну что ж, вот это было включение нашего коллеги из Базеля, но надо сказать, что выступление наших девушек очень активно обсуждали и в латвийских соцсетях, и, скажем так, обсуждали неоднозначно, да?
Ну, можно сказать, что обсуждали даже до этого выступления, потому что в сеть попало видео как раз-таки с прямой трансляции, которая прошла еще некоторое время назад, где вот наш коллега обратился к девушкам по-русски, задал вопрос, и одна из них, певица Асната Рансен, на этот вопрос по-русски ответила. И вот это кусочек этой записи, прямой трансляции, растиражировали очень сильно в Твиттере. Конечно, нашлись те, кто обрушился с негодованием и даже очень такими негативными комментариями в адрес девушек, что вот как так, и как так можно задавать вопрос на русском языке, и почему группа, которая такую латышскость несет, она отвечает на русском языке. Ну, в общем, очень много было негативных таких реакций на это видео, и председатель Национального совета по электронным СМИ Ивар Сабулинч тоже написал запись, в которой обратился к председателю Совета общественных электронных СМИ Янису Сикснесу с просьбой дать разъяснение. По словам Абулинча, неприемлемо, чтобы сюжеты интервью на русском языке выходили в эфир общественных СМИ, финансируемых за счет налогоплательщиков, особенно в контексте конкурса Евровидения. И вот под этим постом тоже было очень много комментариев, но справедливости ради отмечу, что были и те, кто, как-то сохранял спокойствие и, оценивал девушек, оценивал их музыку, говорил о их вкладе, многолетнем вкладе в нашу культуру, в наш язык. И вот, например, одна из пользователей написала, что, очень неприятно, что в день своего полуфинала Tautumeitas отменяют за то, что они ответили на русском языке Twitter в своей стихии. Так она написала. Другие писали, что да, Tautumeitas — это образец нравится латышской культуры. Это музыка и красота, которую они создают. И к тому же тоже люди упоминали, что они поддерживают Украину словами, песнями и поступками. Ну, то есть это тоже надо принимать во внимание. Еще один пользователь, Мадерс, говорит, что любимое блюдо латыша – это другой латыш. Это вот цитата из его записи, что, ну, некоторые с радостью хлопают в ладоши, что можно кого-то отменить, утопить и добить. Очень надеюсь, пишет он, что девочки не читают комментарии, им не приходится из-за этого переживать. Но что тоже важно, латвийские общественные медиа прореагировали на всю эту ситуацию с, ну, такой реакцией на это записи, где ответ на русском языке. И вот что опубликовали латвийские общественные медиа. ЛСМ решительно осуждает враждебные высказывания, прозвучавшие сегодня в публичном пространстве и медиа в адрес представительниц Латвии на конкурсе Евровидения группы Tautumates. Уже 10 лет Tautumates с гордостью несут латышскую идентичность как высшую ценность, уважая культурное наследие наших предков и популяризируя его как в Латвии, так и за ее пределами. Желаем удачи. Мы с вами и посылаем всю свою силу и поддержку.
Я тоже наблюдал некоторое количество таких комментариев, и на меня все это тоже произвело, прямо скажем, очень сильное впечатление. Поразило в неприятном многое из того, что я прочитал. Эти комментарии были адресованы не только девушкам, которые вчера блестяще выступили, и мы надеемся, что завтра они выступят еще более блестяще, но и нашему коллеге Эволду Дуклсу, журналисту латвийского телевидения, которого мы тоже максимально поддерживаем, как и группа Tautumates, потому что, ну, просто они делают свою работу, делают ее очень хорошо. И я хотел просто в этой связи сказать, обратить внимание, сегодня были переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле, и там был переводчик с украинского языка на русский, но разговор шли на русском языке. Несмотря на то, что это была Украина, которая встречалась с делегацией страны, которая более 3 лет убивает людей просто и в Украине. Тем не менее, для дела русский язык сработал. И почему нельзя относиться к языку как просто к удобному инструменту коммуникации, который иногда можно использовать, это вообще выше моего понимания. Это абсолютно точно никто из тех, кто сейчас хейтится в соцсетях, этого не заслужил. А безусловно, я очень надеюсь, что это прекратится, чтобы девушки спокойно выступили завтра, и мы за них всех порадовались.
Ну, знаешь, еще были такие комментарии, да, те, кто еще, получается, там, вчера хейтил девушек, а когда они прошли, ну, это же радость, и люди, получается, знаешь, сами себя замкнули в какой-то угол, а им хочется порадоваться, но они вроде не могут сильно радоваться, потому что только что вчера они как-то их ругали. И вот уже даже на такие записи тоже были картинки, что, ну, куда же кнопку нажать вот тем, кто... Ну,
я видел такие, да.
Да, ну вот, к сожалению, такое происходит.
Да, ну, это все очень грустно,
но
да.
Но мы про конкурс мы будем про конкурс. Говорить тоже.
Мы сегодня обсуждали конкурс, да. И я надеюсь, что мы не вернемся больше к языковой теме. Очень не хотелось бы к ней возвращаться. Очень хочется в понедельник в программе «Подробности» обсудить итоги музыкальные, итоги
наколдуем,
какие-то общественные.
Девушки давай, наколдуют, да. Всем вот
у них выступление
счастья.
Такое, что они вот вполне могут наколдовать.
Бурман-бурман. Так что да. Желаем девушкам удачи. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
В прошлом году коммерческие автобусные перевозчики понесли убытки, которые измерялись сотнями тысяч, так как по закону были обязаны делать скидки пассажирам с инвалидностью, многодетным семьям и политически репрессированным, а также другим определенным льготным категориям пассажиров. А сегодня Министерство сообщений уже годами обещает изменить этот порядок. И вот сегодня, собственно говоря, с представителями министерства встречалась компания «Люкс-экспресс», и с деталями этой встречи нас познакомит корреспондент службы новостей Никита Андреев.
На этой неделе правительство отправило в Сейм поправки к закону об общественном транспорте, которые дадут коммерсантам право требовать у государства компенсацию за тех пассажиров, которым полагается скидка. Однако компенсация не будет превышать цены билетов на региональных маршрутах, которые дотирует государство. Если на таком маршруте билет стоит 8 евро, а на коммерческом 10, то, например, пассажир с инвалидностью будет должен доплатить 2 евро, а остальные 8 компенсирует государство. В начале апреля международная авиапредприятие «Люкс-Экспресс» обратилось в Министерство сообщения с просьбой компенсировать убытки в размере более 300 тысяч евро за прошлый год. В сумме разные перевозчики требуют у государства около 500 000 евро. В бюджете министерства отведено 850 тысяч евро, чтобы покрыть убытки перевозчиков на этот год, а чтобы заплатить за прошлый, нужно еще 255 тысяч евро. Министерство прокомментировало ситуацию Латвийскому радио в письменной форме.
Министерство сообщения, следуя комментариям Суда Европейского Союза и аргументам в письме «Люкс-Экспресс» и других перевозчиков, подготовило информационное сообщение. В документе указано, что за поездки, совершенные в период до принятия поправок в Сейме, перевозчики получат возмещение расходов в том объеме, который не превышает стоимость равноценной услуги в сети дотированных региональных маршрутов. Сообщение было передано на согласование в соответствующей инстанции еще в конце прошлого года, но его не удалось согласовать с Министерством финансов из-за необходимого дополнительного финансирования. 14 мая сообщение было подано в Госканцелярию на повторное рассмотрение на собрании госсекретарей.
В Министерстве Латвийскому радио указали, что будут комментировать ситуацию только после того, как отправят предприятие «Люкс-Экспресс» ответ, но в компании заявили, что не получают ответа уже более месяца. Продолжит член правления «Люкс-Экспресс» Алдис Тибенс.
Мы ожидаем от Министерства сообщения конкретного предложения, как разрешить проблему и как снизить убытки, которые мы сейчас несем. Мы призываем Министерство сообщения наконец-то дать нам ответ. Они сами решили сделать скидки людям. Это значит, что государство должно их компенсировать. Если не будет конкретного решения, мы обязательно обдумаем возможность обратиться как в суд, так и в Европейскую комиссию.
Эксперт отрасли и бывший министр сообщения Андрейс Матис сомневается, что компенсации начнут выплачивать до принятия поправок.
Ни информационное сообщение, ни законопроект не дают Министерству сообщения право выплачивать эти деньги. Что странно, я посмотрел в аннотации к законопроекту, там указано нулевое влияние на государственный бюджет. Значит, дополнительные деньги не нужны. Поэтому удивляет желание министерства просить дополнительных средств.
Матис считает, что пассажиры в любом случае должны иметь право пользоваться установленными в законе льготами. По оценкам экспертов, с которыми поговорило Латвийское радио, Сейм может рассматривать этот законопроект до полугода. Никита Андреев, Виктор Здемидов, служба новостей Латвийского радио.
События, факты, прогнозы, подробности. На Латвийском радио 4.
Завтра в нашей стране уже в 21 раз пройдет акция «Ночь музеев». В целом по всей стране будут открыты 245 музеев и общественных учреждений страны. Объединяющая тема «Ночь музеев» этого года – истории о наших ценностях. О том, как эту тему будут обыгрывать в Даугавпилсе, нам расскажет наш коллега Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио.
Привет, Сергей.
Привет, Сергей. Наташа, Женя, привет. Да.
Расскажи, пожалуйста, что будет у вас происходить в Ночь музеев?
Ну, в Ночь музеев в Даугавпилсе активно участвует в этом мероприятии 2005 года. В этом году почти два десятка мест можно будет посетить. Честно говоря, я осмотрел программу. Физически будет сложно охватить все, поэтому надо сделать выбор, потому что многие мероприятия пересекаются. Это классические варианты, и краеведческий музей, и центр глиняного искусства, и так далее, и так далее. Конечно, крепость Даугавпилсе, там очень много мероприятий. Но на что бы я хотел отдельно выделить акценты, сделать рекомендации, традиционно также в Даугавпилсе синагоге Кадиш проходят такие экскурсии. Там надо записываться заранее, там не пожалеете, там одновременно музей еврейского Даугавпилса, который ведет Иосиф Рачко, это краевед, который очень увлеченно и интересно рассказывает об этом. Поэтому, если вдруг будет возможность, обязательно попробуйте записаться, попасть. Возможно, этот музей не производит такого, визуального восхищения, но сам рассказчик поразит ваше воображение. Это того стоит. Из отдельных каких-то мест, это, конечно, кафедральный собор Мартина Лютера, там возможно подняться на башню, посмотреть обзорную площадку. Что из таких редкостей я бы добавил, это комендантский дом крепости. Сейчас там расположено Латгальское управление государственной полиции, и просто так туда доступ ну, невозможен. А там находится уникальная чугунная лестница, там такой центральный проход, именно с середины где-то 19 века, вот построенная, сохранившаяся с тех времен, и она будет доступна к просмотру как раз в эту ночь музеев. Поэтому такой, вот тоже рекомендую не упустить эту возможность. А, ну и, наверное, из таких самых изюминок, акцентов, которые делает город в этом году, это музей Ротко, где будет открыта выставка наград мультфильма «Поток». Это, как говорится, наше все за последние, наверное, полгода, что только не говорили. То есть это «Оскар» и «Золотой глобус». Уже эти награды можно было видеть в Риге. Недавно они представлялись в Резекне, в болгарском посольстве ГОСТ. И вот на конец августа они тоже могут лично прийти с 8 часов в музей «Ротко». Эти две, ну, наверное, центральные награды этого мультфильма можно будет увидеть вживую.
Сергей, скажи, да, а у тебя есть какие-то данные или свои наблюдения о том, насколько посещают жители Даугавпилса ночь музеев? Может быть, ты сам ходишь и тоже видишь, становится ли больше людей, желающих вот посмотреть, поучаствовать?
Это мероприятие очень популярно, да. Это действительно, ну, сотни и сотни людей. Я вижу всегда очереди, скажем так, в музее Ротко до свободного открытия. То есть настолько много желающих, что, ну, люди стоят в очередь, чтобы попасть. Также нередко очереди в музее Шмаковки, это центр города, там также люди активно посещают. То есть людям интересно, то есть это дополнительная возможность не только свободно посетить такие музеи, наверное, творческие места, как и музыкальная школа и художественная школа Саулас, где, ну, случайно как бы ты никуда не зайдешь, может быть, постесняешься, а тут все же интересно осмотреть. И я знаю, люди планируют максимально, как говорится, по маршрут, чтобы охватить максимальное количество мест. Но, честно говоря, как я уже сказал, ну, физически это просто невозможно, многое пересекается по времени. Тем не менее, да, людям это интересно, они смотрят, как и планируют, если они видели что-то в прошлом году, идут на новые, в новые для себя места, в первую очередь, чтобы захватить их уже в этом году посмотреть. Ну и плюс сама эта атмосфера, действительно, уже вечера, и когда много людей, это, ну, тоже такое будоражит, возбуждает и людей, ну, подталкивает. И центральное место, как я уже сказал, это, конечно, крепость, там очень... Несколько, уже второй год присоединяется инженерный арсенал, где коллекция авто, мото и другой всякой техники представлена. Ну, а еще одна особенность, такого, насколько я помню, ни разу еще не было, будет открытый показ на воздухе, на большом экране в 21:30, и тот же «Поток» мультфильм можно будет посмотреть во дворе музея Ротко.
Угу.
Вот, разные формы здесь можно будет.
Да, ну, главное, чтобы с погодой повезло. 21:30 при нашей весне, ну так. Кажется, что хочется дома быть в это время.
В этом году май очень сильно напрягает. Все предыдущие годы, что я ходил, посещал, всегда погода была вот какая-то как раз идеально приятная. То есть уже после дневной жары, вечерняя прохлада, одно удовольствие ходить, смотреть. А в этом, да, Тайцука надеется, что вот эти погодные условия, они как-то, ну, сделают скидку на этот вечер, и по крайней мере.
Ну да, больше-то надеяться, в принципе, нам уже нечего. Сергей, спасибо большое за твой рассказ. Мы с удовольствием послушали, чем запомнится день, точнее, ночь музеев в Даугавпилсе завтра. И Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, был с нами сегодня в эфире и завтра будет там. Так что, кто приедет в Даугавпилс или кто там находится, возможно, встретит его. Спасибо, Сергей.
Спасибо, Сергей. Да, хорошего вечера. Но знаешь, где самое широкое предложение этого года?
Нет.
Ну, конечно, в Риге. Давай. 92 объекта. Рига и Рижский район предлагают в этом году. То есть, как Сергей нам сказал, в Даугавпилсе 20, вот Рига и Рижский район, 92 объекта. Mm-hmm. Но, как говорили на пресс-конференции, которая была посвящена Ночи музеев, что все чаще и чаще люди все-таки уезжают из города. Они хотят вот Пририжье посмотреть, что-то вблизи. Вот такая тенденция наметилась. Mm-hmm. Так что выбор огромный. Есть сайт, где вся программа подробно описана, кто что предлагает. Не пленитесь, зайдите. Действительно, отличная возможность побыть там, где вы не можете побыть в обычное время, ну или просто выбрать какой-то музей или несколько, и вот с этой толпой. Это правда такая приятная атмосфера, я думаю, Жень, ты согласишься.
Очень приятная атмосфера, это очень необычный день, вообще это отличный проект. Вот мне очень нравится, что раз в год можно прийти в любой музей, который и музей готовится к этому по-особенному.
И в этом году еще с ночью церквей все это совпадает, так да. Что в это же время ночь церквей, у них отдельная программа, но тоже храмы открыты, различные вот эти религиозные учреждения. Так что все смотрите программу, вы строите свои маршруты.
Есть где погулять. Ну а мы переходим к нашему предвыборному блоку.
Выборы в самоуправление. 7 июня. Твое решение.
Итак, 7 июня в Латвии пройдут муниципальные выборы. И начиная с 12 мая в программе «Подробности» специальный проект, посвященный этим выборам, звучат интервью с лидерами рижских списков. Мы взяли 10 лидеров, 10 списков, задали им 10 одинаковых вопросов. Ни один из них не знал вопросы до того, как на них стал отвечать. И на ответы было у них, как в хоккее чистого времени, 10 минут. И вот мы вам эти интервью по очереди представляем. Сейчас подошел черед Регины Лочмалы. Она лидер списка «Сасканя».
С недавних пор Рига потеряла позиции крупнейшей столицы стран Балтии. Как вы это исправите?
Возможен количественный и качественный подход. Количественный заключается в том, что мы будем выступать за определение новых границ Риги и агломерацию с частью самоуправления, которая совершенно нелогично расположена на территории Риги, например, Марупе. А качественный подход – это увеличение поддержки молодых семей и мотивации их рожать детей и жить именно в столице.
В Старой Риге и на центральных улицах много пустующих помещений. Как вернуть в город бизнес?
Мы считаем, что у рижан изменились привычки покупать все необходимое для жизни, они больше не делают это в небольших магазинах, а делают в больших торговых центрах. Поэтому необходимо кардинально пересмотреть концепцию, каким должен быть центр города. Возможно, что часть первых этажей старинных зданий нужно просто переделать под жилье.
Назовите главную проблему общественного транспорта в Риге и как вы собираетесь ее решать.
Главная проблема общественного транспорта Риги – это периодичность, с какой подходят троллейбусы, автобусы и трамваи, а также логика передвижения по микрорайонам. Слава богу, только что был восстановлен ночной транспорт в городе. Мы считаем, что ночью он должен курсировать, и необходимо в Риге развивать в первую очередь сообщение при помощи трамвая.
Введете ли вы платный въезд в Ригу и в каком размере, если да?
В данный момент мы опрашивали жителей Риги и знаем, что они выступают категорически против платного проезда в Ригу. Потому что у очень многих людей родственники живут по всей Латвии, и они возмущаются тем, что в дальнейшем их родные и близкие люди должны будут платить за то, чтобы с ними встретиться. На наш взгляд, у Риги есть другие ресурсы для того, чтобы пополнить бюджет. Напомню, что бюджет Риги более чем 1,5 миллиарда евро. И при грамотном перераспределении приоритетов расходной части можно достичь того же эффекта, который некоторые политики планируют путем введения платного проезда в город Ригу. Мы говорим только о том, что, возможно, необходимо ввести ограничения на въезд в определенную часть города. Я, например, считаю, что старый город, старая Рига должна быть полностью пешеходной.
Дорожный фонд Риги находится в плохом состоянии. С чего вы начнете решение этой проблемы?
Объезжая микрорайоны города и видя плачевное состояние дорог и покрытие дворов внутри микрорайонов, и зная проблемы, когда ямы годами не заделывается только потому, что ВАЛС, Латвия ВАЛС-Цели, Рижское самоуправление и частные владельцы не могут определиться, кому принадлежит тот или иной участок дороги. То есть речь идет об четком распределении статуса дорог. Я считаю, что необходима полная ревизия, пересмотр, упорядочение всех сервитутов и также принятие новых обязательных правил Рижской думы, которые будут вводить как мотивацию, так и строгие санкции по отношению тех участков дорог, которые находятся в ненадлежащем состоянии.
Рига отстает от других городов Латвии в плане осуществления программы реновации жилых домов. Как можно изменить эту ситуацию?
Эту ситуацию можно изменить только одним способом. Софинансированием этой реновации как со стороны государства и еврофондов, так со стороны Рижской думы. В нашей программе, «Согласие на выборы в Рижскую думу», предусмотрено привлечение 85% софинансированное на реновацию домов именно из еврофондов. Самая большая проблема – это когда богатая часть владельцев квартир в доме принимают решение о том, что реновировать будем, берут кредит в банке, а часть людей в этом же доме, которые не способны платить кредиты, находятся в положении, когда им условно остаток своей жизни нужно доживать ежемесячно, доплачивая за реновацию дома от 100 до 200 евро, которые они могли бы потратить просто на еду и лекарства. Вот этот сегмент для социально необеспеченных людей, на наш взгляд, могла бы спонсировать, софинансировать Рижская дума.
Рижане все чаще переезжают в пригород. Планируете ли вы их вернуть? И если да, то как?
Естественно, мы не можем сказать тем людям, которые приобрели недвижимость за Ригой, чтобы они передекларировались обратно в столицу. Но, как я уже сказала, лично я и наша партия считают, что вопрос агломерации и определения четких границ столицы назрел уже давно. Это совершенно нелогично и неправильно, когда на одной и той же улице, на одной стороне дороги хозяин дома платит одну ставку налога на недвижимость, живя в Риге, а на другой стороне улицы житель другого самоуправления платит в несколько раз меньше, и у них отличаются полностью корзины набора тех услуг, которые самоуправление должно обеспечивать. Это также нелогично, как, допустим, то, что IKEA специально выбирала место для строительства магазина, чтобы не платить налоги Риге, а платить другому самоуправлению, где эта цифра намного меньше.
В районе железнодорожного вокзала и даже в Старой Риге стало много карманников и бездомных. Какое решение этой проблемы вы предложите?
Ну, начнем с бездомных. Немногие знают, что огромное количество бездомных людей, которые катаются бесплатно в общественном транспорте днями напролет и проводят время в районе центрального вокзала, связано с тем, что совсем неподалеку на улице Латгалес находится их ночлежка. Но дело в том, что она работает только ночью, и утром людей выгоняют на улицу. Им просто некуда деваться. Здесь необходим комплексный и очень разумный подход для того, чтобы у этих людей было место, где они могли бы проводить не только ночи, но и дни. И это освободит наш общественный транспорт от необходимости смотреть на людей, которые в силу разных жизненных обстоятельств оказались действительно на дне этой жизни.
Два вопроса осталось. Угу. У вас 4 минуты и 7 секунд. Какие возможности использования языков нацменьшинств в городской среде и системе самоуправления вы видите?
Мы считаем, что город для людей, а не наоборот. Поэтому абсолютно все люди, которые здесь живут, должны жить в максимально комфортной и удобной для себя обстановке. Особенно постоянные жители столицы. Поэтому в нашей программе записано, что мы обеспечим полный перевод всего, что сопровождает услуги самоуправления для любого рижанина на его родном языке. Это абсолютно человечный подход, который должен относиться в первую очередь к людям с ограниченными возможностями, то есть с разной степенью инвалидности, и к пожилым людям. Это касается в первую очередь медицинского ухода и обеспечения, и также социальных услуг, которые предоставляет Рижское самоуправление. Чем больше языков мы будем обеспечивать для того, чтобы информировать рижан и гостей столицы, тем лучше. Это должны быть и языки Евросоюза, которые самые обиходные, то есть английский, немецкий, французский, испанский. А для жителей Риги это в первую очередь, кроме государственного языка, языки самых крупных национальных меньшинств, представители которых проживают в Риге. И при регулярном мониторинге этнического состава населения и, самое главное, проведении опросов, на каком языке люди хотели бы получать услуги, мы будем понимать ту картину, которая должна обеспечивать самоуправление по этому вопросу.
Чем Рига под вашим руководством будет через 4 года отличаться от нынешней? Назовите 3 конкретных отличия.
3 конкретных отличия – это, во-первых, приоритеты вложения городских денег, городского бюджета, переместятся из центра города в микрорайоны. Мы восстановим ремонты внутридворовых дорог, будем заботиться о том, чтобы в каждом дворе каждого микрорайона было достаточное количество скамей, для пожилых людей, детских площадок для детей раннего возраста, спортивных площадков, площадок для подросток, а также мест отдыха для людей любого возраста, чтобы микрорайон полностью обеспечивал всеми необходимыми услугами каждого его жителя. Это первое. То есть перемещаем центр внимания из центра на микрорайоны. Во-вторых, больше праздников и радости. В последнее время Рижская дума приняла огромное количество запретов на проведение, допустим, тех же фейерверков. Вот сегодня последняя новость. Опять собирается что-то там запрещать. Мы хотим сделать так, чтобы детство тех детей, которые сейчас живут в нашем городе, наполнилось яркими воспоминаниями, в том числе о салютах, больших праздниках на набережной города, концертами, которые можно посетить бесплатно, то есть все, что было при правлении Ушакова и Согласия 10 лет тому назад. И третье – это полный пересмотр социальной поддержки жителей Риги, начиная от вопросов демографических, поддержка того, чтобы женщины рожали больше детей, чтобы в городе образовывалось больше молодых семей, вплоть до отмены пошлин на то, чтобы платы за то, чтобы зарегистрировать брак. И сделать так, чтобы молодые семьи не нуждались в том числе и в жилье. Поэтому в нашей программе записано, что при рождении ребенка семья должна получать как минимум 10 тысяч евро. 2 тысячи единоразовое пособие на каждого из родителей при условии, что они задекларированы в Риге. И 8 тысяч отложенный платеж на специальный счет для ребенка, который можно использовать как на первый взнос за первое жилье, так на образование, либо на другие нужды, на которые семья посчитает нужным для своего ребенка, будущего рижанина.
Это была Регина Лочмала, лидер списка «Сасканя», списка номер 2 по Риге. Мы продолжаем наш предвыборный проект, и уже в понедельник вы услышите предвыборное интервью с еще лидером одного из рижских списков. А наша программа на этом завершается. Ее для вас сегодня провели Наталья Мещерякова и Евгений Антонов, наш продюсер Сандра Лыпиня, звукооператор Регина Бейзаня, видеооператор Роман Жуков. До понедельника.
Хороших выходных. До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.